весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва». 10 июня 2024 года. В столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов. В эфире «Военный курьер». По традиции напоминаю вам, что вы можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Галим Маратович и студия наша.
Знаешь, Саша, хотел начать совсем с другой темы, но тут я не могу, не имею права не задать этот вопрос. Сейчас все информационные агентства облетают сообщение, что Андрей Белоусов встретился с военкорами. Впервые встретился, побеседовал и, ну, с теми людьми, которые освещают события в зоне СВО. И вот по итогам встречи Белоусов даст ряд поручений. И так, то есть какие-то выводы были им сделаны, и такие мероприятия, сообщается, также будут происходить регулярно. Давай, рассказывай свои впечатления, всем интересно.
Галим Маратович, слово дал, честное репортерское, что рассказывать не буду.
Ну, не подробности, а вообще свои впечатления от министра. Министр. Не будешь?
Первое, это уже 11-й министр, с которым я встречаюсь. Впечатления самые благоприятные, самые обнадеживающие две мысли. Первое, корпус военных корреспондентов очень важен для Министерства обороны. И второе, встречи такие будут регулярными. Точка.
Так, тогда переходим к следующей новости, которая, ну, мне показалась, в общем-то, важной, потому что я вот знаю, что происходило вокруг этого населенного пункта в прошлом году, и как бы и сейчас вот происходят достаточно хорошие новости. Приходят российские военные, освободили населенный пункт Старомайорское. Вот, это Минобороны сообщило в своей сводке, просто там действительно шли, если мне не изменяет память, достаточно тяжелые бои в прошлом году. Вот, Старомайорское потом в итоге перешло к ВСУ, но сейчас вот опять Старомайорское освобождено, и нам открываются достаточно значительные перспективы, я так понимаю, и в отношении Угледара, и, в общем-то, там и, ну, далеко Курахово, но все равно, как бы, мы заходим уже со стороны Запада, если что, к этим населенным пунктам. Вот твой взгляд на это дело. Потому что Старомайорское очень часто мелькало в сообщениях, и тяжелые там были бои.
Да, там тяжелые бои вела дальневосточная русская пехота. Там воевал батальон «Восток», тогда существовавший. Там воевал «Каскад», ОБТФ, отдельное боевое тактическое формирование, отдельное боевое тактическое формирование, тоже исчезнувшее сегодня из штатно-должностной структуры ДНР. Там было положено много сил для обороны Веремевского выступа. Выступ противник сравнял, но сегодня мы делаем все для того, чтобы смычка Донецкой Народной Республики и Запорожской области была плотной и нерушимой. Это старомлыновские территории, где расположен весьма мощный транспортный узел, дорожный узел, и мы тогда не сдали Млынов, но Старомайорское, да, ушло от нас. тем не менее, сегодня доблестная пехота русская забрала его обратно. Да. Это очень важно для окружения угледарской группировки, памятуя о неумении украинских военных грамотно отступать. Ну, я сейчас не говорю, что противник слабый или он что-то там. Они великолепные результаты показывают, убивая и мирных, и противостоя нам. Но вот отступать они не умеют. Это тоже должен быть командирский талант и политическая воля в данной ситуации. Но, видимо, прежде всего политической воли Киеву не хватает. Каждая добровольная потеря земель может выглядеть...
Не отрабатывая деньги.
Большим черным жирным пятном на репутации Киева на Западе. Вот, поэтому эта победа очень важна для нас. Плюс ко всему, мы ведем дело к окружению угледарской группировки со стороны Курахова. Как только мы возьмем Курахова, я не буду описывать наши успехи, они, безусловно, есть, при движении на Курахов, но это тема Министерства обороны, не хочу кушать хлеб. Тем более он не мягкий, не очень... Так сказать, он не похож на пряник и на бисквит. Пряник и бисквит военных. Они имеют право об этом заявить в первую очередь сами.
Но они мы... заявили.
Да, они двигали, и они молодцы. Они молодцы. Мужики наши просто молодцы. В непростой ситуации воюем. Харьков непростая ситуация. Мы говорим о битве в районе Волчанска. Противник все-таки метр за метром отходит к реке. Мы говорим о битве в коттеджном конгломерате в районе Липцев. Сражение идет, мощное сражение, и мы поддавливаем, мы проходим определенное количество территорий, освобождаем каждый день. Мы давим, значит, у нас создаем опасность для территорий, контролируемых пока врагом, на территории Сумской области. Вот. Ну и не забываем, что, коль скоро они стремятся превратить всю границу в линию фронта, мы можем им в этом активно помочь. Вот.
Доклад закончил?
Ну, промежуточный, так сказать, тормоз назад.
Теперь, знаешь, как раньше говорили, а теперь к международным новостям.
Да, а теперь части разные.
Да, нет, разные еще у нас впереди. Кстати, я как бы призываю наших слушателей, набирайте, звоните, будем отвечать на ваши вопросы, пообщаемся после, в общем-то, такого перерыва в 2 недели. Вот, нас не было в Москве с Александром Валерьевичем. Ну вот, и к международным новостям. Нигер высказал заинтересованность в создании полноценной военной базы России на территории своей страны, вот откуда начался вывод американских войск, и предполагается, что наши военные займут как раз ту базу, которую американцы построили. Вот, и, в общем-то, развивали там всевозможную инфраструктуру у них. Как вот оцениваешь такую новость? Надо ли нам вообще создавать базы в каждой стране, где пытаются освободиться от американцев? Мне кажется, надо. Достаточно интересное такое вытеснение. Это не просто, вот, допустим, американцы ушли из Афганистана, и там ничего не происходит. Ну, как бы больше... ну, как бы правительство страны еще... Ну, хотя там ситуация такая, да, это, наверное, все-таки отдельный случай. Но все равно нам, если американцы уходят из этой страны, нам обязательно надо туда входить. И одна из сторон этого влияния, помимо экономического, культурного, это все-таки присутствие военных. Как считаешь?
Я считаю, что есть различные формы базирования на территории дружественных нам государств. Я имею в виду военные базы. Это может быть полное присутствие с полигонной структурой, с пунктами постоянных дислокаций. с пунктами постоянной дислокации на территории военных городков, с проживанием семей наших военнослужащих, с организацией учебы для детей в школах, создание сети детских садов и, безусловно, для изучения возможного театра действий в Африке. Это нам надо. Мы можем говорить о кадрированном варианте. То есть там находится военная база, допустим, бригады мотострелковой. Но там находится вместо батальона разведывательного одна разведывательная рота. Вместо танкового батальона одна танковая рота. Вместо мотострелкового батальона одна мотострелковая рота. Вместо роты связи взвод связи. Но это должно быть все предусмотрено для моментального наполнения этих боевых мощностей личным составом с нашего континента.
Ну, все правильно.
Либо, да. Либо третий вариант зубной щетки. Мы имеем все для того, чтобы там базировалась и действовала бригада с возможностью расширения до дивизии. Там склады. Склады материально-технического имущества, автомобильные склады, парки боевых машин, казарменный фонд, столовые, там склады провизии нашей европейской с водой, там склады с боеприпасами, там с имуществом вещевым, и мы, склады вооружения, безусловно, оружие все пристрелено, техника покрашена, законсервирована. Там все необходимое для жизни солдат. И у нас батальон прибывает на одном лайнере. У каждого солдата с собой только зубная щетка. И он прибывает, тут же заселяется в казарму. Вот его место. Вот его боевая машина, вот в комнате для хранения оружия стоит его пулемет, автомат, гранатомет, снайперская винтовка, пистолеты, прицелы, коллиматорные, либо оптические, плюс тепловизор, плюс разведывательные средства, средства маскировки, перцы, плащи для сезона дождей, теплые вещи и все остальное. Только зубная щетка. Вот у нас три варианта. Но при этом бригада оживает каждые полгода на учениях или маневрах. Совместно с нигерийской армией, дружественной нам. Плюс ко всему инструкторско-методические возможности, которые развернуты на территории Нигера, которые мы исполняем. Вот такое может
да,
быть.
Да, ну ты, в принципе, описал, как сказать, это не только применительно к этой стране, но и к другим странам, которые хотели бы, чтобы там было присутствие наших российских военных. Такая схема, флаг. Да, схема такая, образцовая.
Да, наш с тобой флаг должен да. быть на флагштоке.
Так, давай на звоночки ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это ваш Надя Николаевна беспокоит.
Мы вас узнали.
Вот, современные войны.
Здравствуйте.
Значит, информационно освещаются таким образом, что почти 80-90% информации идет о победах. Ну, это естественно, да, население должно поддерживать ощущение, что победа значит, за нами. Но есть и печальная страница, которая как-то вот так бочком-бочком обходится. Это наши военнопленные. Я с большим удивлением услышала официальную информацию о том, что наших военнопленных на украинской территории больше 1000. И вот как-нибудь все-таки посвятите мне немного времени, расскажите, что вообще с этими людьми происходит. Ну, например, происходит обмен. В каком состоянии наши военнопленные покидают вот эти вот земли, где они были взяты в плен? С ними как обходятся? Может быть, их там так калечат, что они, в принципе, ну, возвращаются там полуживыми. Вот эта информация надо, чтобы у людей была. Чтобы люди понимали, какой ценой нам все это достается. Спасибо.
Угу, спасибо.
Ну, недавно был обмен, вы видели состояние наших ребят. Они не упавшие духом. Мы добились контроля Красного Креста за состоянием наших пленных, профилактикой издевательств. И добились, что отношения как к военнопленным, не как к животным. Как это было в вооруженных силах Украины по отношению к донецким пленным и к нашим пленным в том числе. Мы знаем варианты расстрелов пленных украинскими военнослужащими, карателями. Было такое. Значит, Владимир Владимирович Путин, комментируя эту ситуацию, одной фразой сказал: этот процесс желает тишины. Я сейчас не точно привожу слова президента, но он, безусловно, говорит о необходимости тишины в этом процессе. Тишины. И только недавно вынуждены мы были, нарушив молчание, заявить о том, что мы даем списки военнослужащих украинских, а Киев не хочет их менять, прежде всего меняя азовцев и всяческих националистов. И тогда получается, что мы предоставляем возможность поменять простых солдат, а они пытаются поменять вот боевиков реальных. Более чем в 10 раз больше украинских пленных у нас, обменный фонд есть, переговоры ведутся, мало того, переговорная площадка используется для обмена мнениями не только о пленных, но и процессах, которые бы помогали врагам, нам и нашему врагу понять друг друга на каких-то определенных этапах. Если мы хотим идти к урегулированию, если мы хотим, чтобы враг сдался и победа была за нами меньше кровью, мы должны общаться. Поэтому это одна из площадок. Мы периодически публикуем фамилии, имена и отчества военнопленных, которые находятся у нас. Я очень часто беседую со свежими пленными. Мне доводится беседовать и на Клещеевском направлении, и на Красногоровском направлении. Ну, что я вам хочу сказать? Пленный – это человек, лишенный сегодняшнего дня. Скорее всего, у него есть перспектива, скорее всего, есть будущее. Было печальное прошлое, как правило, украинские пленные воюют до конца, сдаваться они не особо желают, потому что полно информации о том, что мы там режем головы, вырываем кадыки и все остальное. Хотя я знаю так, что оказываю медицинскую помощь, беседуют батюшки с ними для облегчения моральных страданий. Вот. Ну, процесс идет. Вот по пленным.
Да. Я еще что хочу добавить, что я сам удивился, кстати, потому что нам говорили, что в плену достаточно там тяжело, и я, в общем-то, верю в это, и многие люди, которые возвращались из плена, говорили о том, что по-всякому там бывает. Но вот уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова тут заявила, что практически, по-моему, так, что практически, по-моему, достигнута договоренность с ее коллегой на Украине о том, что пленным можно будет передавать письма и какие-то посылки из России. Не знаю, вот насколько это точно, но это заявление уполномоченного по правам человека в России. Вот так она сообщила. Вот. Ну, то есть, все-таки, когда весточка из дома придет и что-то такое, это для человека, который находится в плену, это, наверное, очень многое значит. Вот. И, видимо, Ты, Саша, упомянул вот Красный Крест, видимо, это и, возможно, не знаю всех этих деталей, возможно, и в этом какая-то роль Красного Креста, потому что, если помнишь, мы с тобой изучали историю Красного Креста в годы Второй мировой войны, и тогда они наладили, с Советским Союзом они не сотрудничали, но наладили такой вот мостик для посылок писем из Англии, из Соединенных Штатов в немецкие лагеря для военнопленных, и туда вот пересылали все эти посылки.
Ну, это не для наших, для западных.
Да, поэтому, но я говорю, они с нами не сотрудничали.
Это не наша тема.
Да. Так, еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да. Здравствуйте.
Ну, вот, хотел бы спросить. Вот, ну, к сожалению, ВСУ все-таки, ну, в целом удерживает линию обороны. И вообще вот вооруженная борьба достаточно тяжелая идет. Вот на вашу оценку вот профессиональную, как вы считаете, если, ну, взять, опять же, временной фактор, вот, так сказать, оборона и в целом вот потенциал ВСУ, это еще полгода, больше, меньше, там, 4 месяца объективно, или это больше, чем полгода, учитывая, что они еще, у них хватает силы на контратаке, пусть неудачные, но они контратакуют и на Харьковском, да, направлении, и на Донецком, но вы лучше даже знаете, и оборона держится, в том числе на Запорожском направлении. Вот такой вопрос. Спасибо.
Угу. Спасибо.
Западные аналитики и украинские аналитики говорят, что если все будет продолжаться так, как есть, о каких улучшениях мы можем говорить? Ну, авиация. Ну, авиация на земле не воюет. Вот. У нас тоже есть своя авиация. У нас есть средства ПВО, которые мы совершенствуем. Поэтому до октября украинская армия сможет вот так вот бодро противостоять нам. Это заявление киевских аналитиков, военных, которые говорят о том, что, возможно, Украина в середине осени рухнет.
Угу. Ну, в Киеве много разных аналитиков. Возможно, это те, которые заинтересованы в том, чтобы их как можно больше снабжали деньгами и оружием. Тут а деньги разворовывались. В общем, тут сложно понять.
Ну, вообще, возможно, вообще, да, бюджет.
Ну, Александр Ильич, мы с тобой в военной теме уже давно. И тут, если говорить ответственно и объективно, то для этого надо обладать, ну, большим объемом знаний и каких-то, ну, наверное, секретных вещей для того, чтобы вообще оценить потенциал украинской армии, которая, ну, ее возможность для сопротивления на какой-то период времени. Мы такими сведениями не располагаем. То, что у нас там говорится, столько-то им там поступило помощи, еще чего-то, столько они мобилизуют месяц, это, ну, по этим всем сведениям, которые доходят, сделать какой-то вывод конкретный, конечно, невозможно. Вот, мы можем определять только какое-то моральное состояние, да, разговаривать там с пленными, еще какие-то, смотреть на успехи нашей армии, но давать предсказания к октябрю, к ноябрю, к декабрю или в следующем году, это, ну, мне кажется, это, ну, не наше это дело, это не солидно. У нас сейчас это новости, а потом мы продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Валерьевич, посвящу сейчас несколько минут нашего внимания телеграмму, потому что мы сейчас его обделили, не читали оттуда вопрос. Начну по порядку. Дмитрий Чехов, приветствую. Скажите, а правда, что мобилизованные и другие участники СВО до сих пор обмундирование покупают за свои деньги?
Чушь.
Так коротко?
Но всегда приводил в пример. Американская армия. 86 предметов боевой укладки. Часы, очки темные. Кто слепой, подслеповатый, для того очки с диоптриями. Берцы, носки, кроссовки, различные там термобелье, лопатка. Это не считая парадной формы, чего только американскому солдату не выдают. Но он выходит из КПП, подходит к ПИЕКСу, вот магазин огромный, с военторг, так скажем, и покупает еще дополнительные себе вещи.
Угу.
Спецназовцы наши, но они одеты, обуты неплохо, плюс ко всему спонсорская помощь, все равно себе покупают. Поэтому, ну, безусловно, все то, что надо у классически, у наших мобилизованных есть. То, что они хотят приобрести дополнительно, расширив свой гардероб, безусловно, они имеют возможность по получке, по денежному удовольствию, по дополнительному финансированию территориальному и единоразовым каким-то пособиям, они эту возможность имеют и используют.
Да, хочу два наблюдения добавить. Мы с тобой в прошлом году были свидетелями поездки Юнусбека Евкурова в районе, так сказать, передовых частей, и одним из его вопросов, когда он обращался к простым солдатам, увидит его в каком-то камуфляже, он, ну, не в том, который выдавали, он спрашивал, а этот есть? Он не ругал за то, что он, как бы, военнослужащий, за то, что он в другой одежде, но выяснял, выдано ли ему все положенное. И, как бы, военнослужащий подтверждал, что все это выдано, и все это у него есть. Это было в прошлом году. И второе наблюдение. Вот мы с тобой регулярно работаем в Донбассе, и у нас есть такая традиция, вот открою секрет нашим слушателям, по приезду в Донецк мы иногда некоторое время, там пару часов проводим за таким как-то знакомством, шопингом, что ли, по магазинам, которые торгуют всевозможной армейской атрибутикой, в том числе и одеждой, обувью и прочими такими маленькими приятными вещами, мелочами. Вот. Их количество значительно увеличивается, достаточно много. То есть бизнесмены поняли, что это такое направление, которое оправдывает их усилия, вложения. И там достаточно часто можно встретить военнослужащих, которые покупают какие-то вещи для себя, но не потому, что у них не хватает, вот, допустим, каких-нибудь там штанов или там куртки или головного убора, или, ну, обуви какой-то, а потому что вот, ну, как бы им хочется, чтобы служилось, воевалось, может быть, более удобно, вот как-то более к тому, что вот, ну, я не знаю, душа лежит, еще что-то. Причем в некоторых магазинах цены достаточно такие уже, я бы сказал, ну, наверное, даже кусаются. Все равно там люди покупают. И, наверное, еще какая-то, ну, как, Саш, ты же в курсе, наверное, какая-то вся такая своеобразная армейская мода возникает, что вот у меня вот штаны такие там, ну, пошиты вот из этой ткани этими там, этой фирмой там или еще что-то. То есть люди вживаются в такую армейскую жизнь и пытаются тоже соответствовать, ну, не знаю, как более круто выглядеть, что ли, вот, да?
Наверное.
Да.
Покупают.
Ну, как, у кого-то, кто-то хочет более интересный, более удобный, там, РДшку, рюкзак рейдовый, кто-то ее, там, разгрузка, ну, не знаю, я, честно говоря, сильно не вникал в этот вопрос, но такое движение есть. Нет предела совершенства.
Да, что слушай. У нас дальше там, Галина
Маратовна? Дальше у нас слушатель Трупанов Сергей пишет. Я думаю, про пленных не надо сильно говорить. Работа ведется, можем навредить. Далее Елена В. по нашему разговору о Нигере пишет. Мне кажется, сейчас у наших военных есть более насущные задачи, чем организация военной базы в Нигере, создание и оснащение такого дорогостоящего военного объекта с нуля было похоже на пир во время чумы. Вот. Но есть интересный вопрос. Очень хочется, это по СМС пришло, очень хочется услышать мнение о Петербургском международном экономическом форуме из зоны СВО. Уместны ли такие форумы, пока волонтеры собирают деньги на мавики?
Это традиционная площадка, которую организуем не первый год. Мы иллюстрируем для всего мира экономический интерес к нашей державе. К сожалению, мероприятие не из самых дешевых. Но и номера в Питере стоят баснословно дорого. Угу. То есть платят те, кто организует, платят те, кто приезжают. И, безусловно, мы пополняем арсенал знакомств, потенциальных контрактов для развития нашей экономики. Я считаю, нужен.
Ну, и мне-то кажется, что это немножко разные вещи. Волонтеры, которые организуют сборы для помощи фронту, и Петербургский экономический форум международный, он именно международный, и в нем есть свои плюсы, я их даже не буду описывать, но, скажем, такой пример, что была замечена там и делегация из Афганистана, вот, которая активно интересовалась там вот всем происходящим, и для нее, в общем-то, организовывались какие-то там экскурсии, они смотрели все. Сейчас они, кстати, в Казани, не знаю, те же люди или это другие приехали в Казань, там тоже проводятся мероприятия международные. Заводятся связи, контакты, старые контакты тех людей, которые вот не повелись там на западные какие-то сумасшедшие там выдумки и тоже приехали в Питер и участвовали там в форуме. Это, ну, это достаточно такая вещь, которая поддерживает Россию и на международной арене, в экономике международной. Вот, развитие связи, это все надо, и волонтеров, как, в общем-то, сейчас беспокоят, мне кажется, совсем другие вещи, чем этот международный экономический форум. Вот, у них другие цели, другие задачи. Так, у нас еще звоночек, отвечаем.
Да.
Алло.
Здравствуйте, Галим и Александр. Меня так Георгий зовут. Мне вопрос такой. Насколько распространено в украинской армии применение вот этой химии, вот медицинской, препаратов, когда вот ну, может, экспериментируют на солдатах, когда практически из сегодняшнего новобранца он до последнего патрона отстреливается, чувство страха теряется, то есть становится таким зомбированным, как говорится, таким, как самураем, как говорится. Вот насколько западники туда поставляют вот такие медикаменты, то есть вот, и насколько там это применимо в украинской армии? Спасибо.
Угу, спасибо.
Ну, Маратович, давай, говори.
Ну, насколько там применимо, я не знаю, насколько это поставлено на поток. Помнишь, у нас были пленные, которые говорили, что им давали какие-то там препараты, вот, но препараты, в общем-то, давались не для того, чтобы, так сказать, это был азверин, а, ну, азверин, да, условный, а для того, чтобы человек не спал там двое суток, трое суток. Вот, но вот эти препараты, которые поставляются, и ну, насколько мы знакомы, в общем, с возможностями их применения, после этого, после 2-3 суток человек становится просто вообще, как бы, ну, не может он передвигаться толком и соображать. То есть он выбывает из боевой работы, выбывает из всего. Вот, возможно, для контрнаступов и прочей вот этой, так сказать, истории, которую киевский режим всячески пропагандирует и организует, возможно, такие препараты нужны, но говорить о широком применении таких препаратов бы я не стал. Может, Александр Валерьевич, конечно, что-то знает, но я прочел другое интересное сообщение, что, ну, это из украинских источников, о том, что на фронт в большом количестве поставляются энергетики, это энергетические напитки. Вот, у нас как бы обычно, если люди едут, ну, среди водителей, когда люди едут на какие-то дальние расстояния, вот они как бы часто встречал, что пьют все, вот эти все энергетики, не буду их называть, там рекламировать, для того, чтобы не заснуть в дороге. Недавно врачи провели исследование одним одна медицинская организация, она, которая установила, что энергетики, в общем, не оказывают никакого воздействия на человека, и просто это, в общем-то, такое плацебо. Человек пьет энергетик и, ну да, содержит в нем кофеин, но, в принципе, пьет энергетик и думает, что вот он ему приносит какую-то вот такую заряженность и все прочее. На самом деле этого не происходит, это происходит чисто психологически. Не знаю, это достаточно спорное рассуждение, но, возможно, все-таки кофеин как-то воздействует. Вот. Но вот описывается, что на фронт, на позиции ВСУ эти энергетики завозятся просто фурами. И за свой счет военнослужащие покупают, и волонтеры привозят, и достаточно много их можно потом обнаружить в освобожденных нашими штурмовыми группами окопах. Вот такая вещь. Есть чего добавить, Александр Ильич?
Но боевая химия – это часть войны. Но мы не применяем в той степени, в которой помешали бы себе. Вот то, что касается энергетиков, да, есть такие примеры, и пьют энергетики наши бойцы для того, чтобы свежо себя чувствовать в дежурстве, на дежурстве, в засаде, при наблюдении. Такое есть, но не повсеместно. Вот. А то, что касается наркотиков с той стороны и транквилизаторов, да, пленные подтверждают.
Так, теперь, значит, еще звоночек у нас увидел. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Марина, Москва. А у меня такой вопрос, а почему мы не можем устроить зеленый коридор для всех, кто хочет покинуть Украину?
Интересный вопрос, да.
Например, мы через новые регионы собираем людей и организованно довозим до ближайшего международного аэропорта. А оттуда они покидают нашу страну, куда хотят. В чем проблема?
Да я согласен с вами, если бы это было возможно, но страна закапсулирована. Ну, потому что там пограничная стража минирует по периметру всю страну и стреляет тех людей, которые, презрев опасность, пытаются преодолеть этот кордон. Вот такие дела.
Да,
не дают, не разрешают.
Мы-то можем открыть, только не выпустят оттуда. Либо устроить какую-то провокацию.
Я не знал. По всему периметру, что ли, они заминировали Украину?
Да, 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 да.
Бедные люди.
Да, бедные люди и стремились к свободе, а их закрыли.
Да,
мужиков забирают в армию. Женщины лишаются кормильцев, сыновей, мужей, братьев. Для них это трагедия, но они же хотели этого. И сегодня жалеть всех, ну, сложно было бы, потому что они стремились в Европу. Европа сегодня собирает этих сыновей Украины сетями и уже готовит к отправке назад, на фронт. Вот в чем кошмар.
Да.
У них одна только вариация осталась. Идти в армию и сдаваться. Но они боятся рассказов, что мы над ними издеваемся и все остальное. Вот такие рубежи они взяли информационные.
Так, давай еще на звоночку ответим, постараемся максимально больше пообщаться. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, под Москвой.
Да.
Я вот не знал, кому задать этот вопрос, но, наверное, вы самый-самый подходящий адресат. Вот периодически доходят сведения, что ловят диверсантов, причем так, в немалом количестве. И вот я слушаю приговоры 6 лет, 3 года, еще что-то какие-то там смешные, как за карманную кражу. А вот чтобы демотивировать подобных вот всяких поджигателей, релейных шкафов и все такое, почему не, ну, там, пожизненное, сразу там 20 пожизненных, как в Америке, назначить, чтобы у них не было, и причем афишировать это так, чтобы гвоздем бить в голову, что этого делать нельзя, что все, это жизнь окончена твоя. А они, конечно, надеются там на обмен, еще на что-то, на гуманность нашего лучшего в мире суда и все такое. Как вы можете это прокомментировать? Спасибо.
Да, хороший вопрос, давно уже об этом говорю. Давай, Александр, сейчас расскажи.
Но тут надо проанализировать сроки, которые получают люди. Кто-то за попытку перехода и принятия решения об участии в войне с Россией на стороне Украины, но не совершив этого перехода еще, его ловят на пути на Украину, и он получает 6 лет действительно. Насчет 3 лет я не помню. 3 года это, наверное, все-таки не диверсия, а заявление о дискредитации вооруженных сил, но там тоже пятерочка. Дискредитация вооруженных сил, там пятерочка, корячится каждому, кто попадется. А вообще-то ребята, которые поджигают шкафы на железной дороге, они там до двадцаточки получают. Поэтому говорить о том, что мало, но тут я бы не согласился.
Ну, от себя добавлю свои 5 копеек. Во-первых, суды все разные, и сроки, соответственно, разные. Тут какой-то субъективный фактор присутствует, но все равно это происходит в рамках уголовных статей, и там плюс-минус, но наказание достаточно сейчас, ну, вот сейчас. Раньше, если в самом начале СВО, это, там сначала заводили дела о каком-нибудь там хулиганстве, а потом это переквалифицировалось. Сейчас уже железно идет статья за терроризм, за диверсии. Вот, и сроки назначаются серьезные. Вопрос в другом. Я вот этих людей, мы беседовали как-то вот здесь, в прямом эфире, говорит Москва, вот с Александром Георгиевичем Михайловым, ветераном и ФСБ, МВД, генералом. Но проблема у нас немножко другая с этими одноразовыми диверсантами. Дело в том, что мы не ведем широкую профилактическую работу, которая бы разъясняла ответственность за те поступки, которые они совершают. Потому что сейчас какой-нибудь молодой человек или пенсионер, я не знаю, или еще кто-то, ну, достаточно, возможно, не совсем хорошо соображающий, нет, не сумасшедший, а просто совсем, ну, не догоняющий, как говорят, читает в Телеграме объявление, что там за 10 тысяч надо поджечь релейный шкаф, деньги получишь, потом еще что-то. Он идет и делает это, он не понимает вообще, что... Ну, он понимает, что делает, ну, какую-то нехорошую вещь, но не понимает всю меру ответственности за это. Вот. А потом рушится вся жизнь, да, человеку, этому преступнику, ну, дают, допустим, 14 лет. Вот, представьте, допустим, ему 20 плюс 14, и все, такое наказание из-за, в общем-то, из-за глупости. И никто не... Никакая спецслужба вражеская, она, в общем-то, о нем беспокоиться не будет. Никто и не будет подавать заявление там на его обмен или еще что-то. Я почему их называю одноразовые? То есть люди, на которых было оказано определенное психологическое воздействие, какие-то смешные суммы там либо заявлены, и люди портят себе жизнь. Поэтому надо вести очень большую и широкую профилактическую работу. Встречаться в школах, разъяснять, в других учебных заведениях, вешать какие-нибудь плакаты, не знаю, в местах общественного, ну, в общественных местах, там, в тех же школах, поликлиниках, прочих, ну, где часто собираются, ну, МФЦ, допустим, каких-то многофункциональных центрах. Надо разъяснять, надо напоминать, это должно, эта работа должна вестись постоянно, пока приходят такие сообщения, что где-то там какая-то диверсия произошла или была предотвращена попытка диверсии. Вот что я хотел сказать. Так, смотрим дальше. Ну что, звоночки продолжаем.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Исцеляемся, добрый вечер. Александр, скажи, пожалуйста, вот есть такой, значит, у нас это провокатор Осечкин. Он сегодня Гордону рассказывал там, значит, Гордону, знаете, уголовнику, вот, что Россия ходит везде по миру и ищет снаряды. Ну, у меня такой вывод сложился, что ровно наоборот. Он рассказывает о России, а у меня такое мнение, что он рассказывает об Украине. Неужели у нас так плохо с снарядами там, нет?
Со снарядами отлично все, реально. С ФПВ, возможно, мы... Но стоим на пороге решения вопроса. Это реально, это не голое обещание. Мы стоим Причем речь идет о реализации программы не просто FPV. Мы забываем этот термин, а делаем радиотехнический комплекс РТК. То есть это беспилотники, это система защиты нашей ПВО РЭБ и система подавления и система, преодолевающая ПВО противника.
Угу. Так, еще звоночек. Здравствуйте, у нас осталось 2 минуты. Вопрос коротко, спасибо.
Да, коротко, да, коротко. Добрый вечер. Вот насчет касаемо сборов на нужды, чего не хватает, вот коротко можете рассказать, вот интересно.
Угу, спасибо.
Коротко, не хватает сегодня технической организации процесса. Мы сегодня стоим на грани революционного подхода к применению FPV. Дело в чем? Дело в том, что у нас, в принципе, не хватает грамотности применения FPV в боевых условиях. Мы применяем своими же средствами радиоэлектронной борьбы, глушим. Мы не можем организовать радиоэлектронную борьбу и средства прикрытия наших войск. Это тоже. Мы стоим на пороге реформы этой системы, создания этой системы. Поэтому сегодня говорить о том, чего-то не хватает, боеприпасов хватает. Я сейчас говорю о беспилотных летательных аппаратах. Они есть, но должны быть грамотно применены в взаимодействии с радиоэлектронной борьбой, которая ведет, организует противодействие противнику, которая прикрывает нас, которая вскрывает систему прорыва наших беспилотников на территорию противника.
Да. У нас время подходит к концу. Я просто хотел бы добавить, что недавно мы с Александром Валерьевичем в Донецке встречались с достаточно крупными волонтерами. Ну, как это я крупным говорю, это 2 очаровательные девушки, но они поставили на фронт приблизительно помощь на 2 миллиарда рублей за все время своей
жизни. Свыше 2 миллиардов.
Да, свыше 2 миллиардов. И они, как они говорят, вот что поменялось, они работают по конкретным заявкам тех частей, ну, с которыми они там знакомы, налаженная связь. То есть не просто привезти тушенку там и раздать ее где-то там, ну и надо ли вообще ее везти и сейчас раздавать уже. То есть как бы этот момент прошел, а работают конкретно и точно. Вот, к сожалению, я уже перебираю. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю программа вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
За режиссерским пультом был Алексей Илюхин. До свидания.